Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. Россия продолжает скрывать реальные потери своей армии. По официальной версии Министерства обороны, 5937 погибших в ходе боевых действий в Украине. Эта цифра прозвучала еще в сентябре 2022 года при тогдашнем министре обороны Сергее Шойгу. С тех пор тишина. Новых данных ведомство не публикует. Независимые источники называют совсем другие масштабы. По подсчетам журналистов BBC, Медиазона и Медузы, число погибших российских военных уже превысило 140 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни добровольца после подписания контракта и выхода на линию фронта 2-3 недели, утверждает бывший военнослужащий российской армии, аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Сегодня он наш собеседник, чтобы понять, как гибнут российские солдаты и офицеры, и почему государство упорно избегает говорить о цене этой войны. У микрофона Мумин Шакиров.
Сколько живет доброволец с момента подписания контракта до попадания на линию фронта?
Смотрите, в этой ситуации с добровольцами все зависит от того, где человек подписал и при каких обстоятельствах. То есть с заключенными это одна история. У заключенных, поскольку их отбирают в колониях, их не возят по 3-4 человека, их сначала накапливают в специальных воинских частях, где якобы с ними ведется подготовка. Поэтому их сроки попадания от подписания контракта до попадания на фронт это месяц, иногда несколько месяцев. Если говорить про добровольцев, которые подписываются прямо сейчас через военкоматы, через Яблочково московское и напрямую через воинские части, то там варьируется от 3 дней до нескольких недель. То есть буквально ты подписал, у нас самый большой рекордсмен это от подписания контракта до могилы буквально, до информации о гибели, это 3 дня. То есть человек подписал, его проводили на вокзал, он уехал, и через 3 дня на него уже, ну, о нем уже есть некролог, что он погиб.
А почему зэков учат дольше, чем добровольцев, которые проходят через военкоматы? Почему такой разный подход?
Я бы не назвал это обучением. То есть все, что есть сейчас в российской армии, да, до войны, это не было настоящим полноценным обучением. А сейчас это не то, что обучение. То есть у заключенных вот этот период, он растягивается просто из-за логистических проблем. То есть их не возят по 1-2 человека самостоятельно с колонии, да, они не добираются до линии фронта. То есть их накапливают, везут под конвоями уже непосредственно на оккупированную территорию. Да, то есть этапом. Поэтому это занимает дольше промежуток времени, и за этот промежуток времени они имитируют с ними некоторые там занятия, да, делают вид. Это просто показуха, не более того.
Вы сказали, что рекорд это 3 дня, да, от момента подписания контракта, да, до того, как человек оказался на линии фронта и погиб. А в среднем это, можно говорить о какой-то цифре в среднем? Или...
В среднем это 2 недели. То есть, если мы прям сильно усредним показатели, то это будет 2 недели, и ты уже на фронте. Ты уже воюешь, ты уже идешь в штурм. Если ты выжил и в этом штурме выбрался, то ты идешь в новый штурм.
От чего погибают солдаты и офицеры с учетом наступления эпохи дронов?
Вообще в целом, да, как и для любой войны последнего столетия, да, основная причина гибели личного состава – это артиллерия, минно-взрывная травма, осколочно-фугасные, да, боеприпасы. Просто в текущих реалиях, да, в современной войне в Украине, средство доставки этих самых осколочных боеприпасов, оно сменилось с артиллерии на дроны. Да, поэтому мы не можем отличить, да, где, ну, По погибшему нельзя будет сказать, вот его дроном убило, или его задело осколками от минометного снаряда, например, или от удара артиллерии поблизости. К сожалению, тут не разделишь, но в целом миновзрывная травма, осколочные ранения – это основная причина, и учитывая массовость применения дронов, то да, это дроны.
Но никуда не ушли снайперы и уличные бои, все это остается также, да, в комплекте?
Слушайте, стрелковый бой – это самое неэффективное средство поражения противника. То есть, как бы там, если я правильно помню соотношение, на 10 тысяч выстрелов из стрелкового оружия приходится одно попадание, не факт, что смертельное. Ну, то есть, это стрелковый бой – это метод контроля, а не метод уничтожения противника.
То есть получается, когда там человек выглядывает из окопа и начинает палить куда-то, это подавление.
Это не факт, что подавление. То есть огонь на подавление. Если вспомнить мою бытность старшиной полигона, то есть самый главный принцип выполнения второго упражнения контрольных стрельб – это то самое стрельба из окопа, да, из стрелкового оружия. Это огонь на подавление. То есть ты не можешь стрелять одиночными и выполнять упражнения. Тебе не нужна точность. Ты не сдашь, если ты будешь стрелять одиночными. Ты должен стрелять очередями, короткими, длинными, но очередями, потому что основной смысл стрелкового оружия в том, чтобы ты стрелял на подавление.
Получается, это больше для кино красиво.
Да. Снайперы никуда не ушли, но снайперов, их мало. Это очень узкая ниша, это люди, которые выполняют очень специфические задачи, да, то есть это нельзя это распространить, как массовое явление назвать.
Вы немножко затронули этот вопрос. Вот как долго обучают добровольцев, прежде чем их отправить на передовую? И чему обучают?
На самом деле ничему не обучают. То есть все, что Министерство обороны делает с этими добровольцами, они имитируют бурную деятельность. То есть Министерство обороны положено отчитываться о том, что они провели обучение с личным составом. Как это делается? Берется стройсолдат, их строят на учебном месте. Перед ними ставят человека с указкой и повязкой руководитель занятия. Делается фотоотчет, и заполняется журнал, ведомость о том, что занятие проведено, на этом занятие заканчивается. То есть здесь где-то они выезжают пострелять, да, на полигон из стрелкового оружия. Но это все фикция, потому что никакой методической работы, никакой постоянной работы, да, не ведется.
Щадят ли командиры солдат, прошедших подготовку, к примеру, в мотострелковых или воздушно-десантных войсках? Мы знаем Кантемировская дивизия, знаем Рязанские ВДВ.
Кантемировская дивизия моя родненькая.
Щадят ли или не щадят профессионалов?
Нет. Тут нужно понимать, что в российской армии нет профессионалов. Профессионалы российской армии закончились, и они закончились под Киевом. Да? То есть это высадка на Гостомель, это попытка форсировать реку Ирпень, и это подъезд в направлении Киева. Я думаю, все помнят эту огромную колонну, растянувшуюся на десятки километров, да, которая усиленно горела. То есть в тот момент у России закончились все подразделения, которые считались элитными. То есть личный состав этих подразделений, который действительно имел какую-то подготовку, но не был достаточно оснащен и не был готов к настоящей войне, да, тогда они все и погибли. После этого эти подразделения, которые считаются элитными, пересобирались уже несколько раз, каждое из них. То есть это если мы возьмем, например, любимую путинскую 155-ю бригаду морской пехоты, то ее пересобирали как минимум 4 раза. То есть 4 раза личный состав этой бригады полностью заканчивался и набирался на его место новый. То есть, понимаете, это полностью устраняет фактор обучения. То есть это подразделение по документам, на бумаге, в отчетах пропаганды. Оно является элитным подразделением морской пехоты, а по факту оно собрано на данный момент из добровольцев и зэков со всей страны, которые точно так же, как все остальные, не проходили никакой подготовки, просто они числятся и выполняют задачи, которые приписываются этому элитному подразделению. Но в нем нет уже никого, кто обладал бы компетенциями, навыками. Да и они не нужны в целом.
То есть люди обучаются военному делу уже прямо в бою?
Да, да, да.
Как много идейных солдат и офицеров на фронте, готовых идти в бой за родину, за товарищей, за честь мундир?
На данный момент в российской армии много солдат и офицеров, которые находятся, да, которые участвуют в полномасштабном вторжении с самого начала и по сегодняшний момент, да, которые еще остались живы. Они разделяют идеи войны, это правда, но это не значит, что они готовы идти куда-то на штурм. То есть это немножко разные вещи. Да, действительно, война, потери, смерти друзей, близких, товарищей, какие-то совместные переживания, да, постоянные, они, конечно, сближают и делают тебя уязвимым для идеи о том, что это все якобы неизбежно, что война была нужна, что вот мы там бьемся за какой-то великий мир, вот, бьемся с некими нацистами и так далее. То есть, ну, чем дольше человек находится на фронте, чем больше он претерпел за время нахождения, да, на фронте, тем больше он цепляется за любую лазейку, чтобы оправдать то, почему он до сих пор там. Понимаете, как это работает. Но это не значит, что эти люди готовы идти куда-то штурмовать и умирать. Это значит только то, что они будут готовы отправлять на смерть других, кто еще не понимает, что такое война, кто еще не понимает, что такое штурм, кто не понимает, что с ним будет, и у кого нет горизонтальных связей, у кого еще нет друзей и знакомых, кого не жалко. Такой путь наименьшего сопротивления. Поэтому на данный момент российская армия проводит штурмы в основном вновь прибывшими добровольцами. То есть участь добровольца сегодняшнего, который зачем-то подписал контракт с Минобороны, она проста. Он приедет и его отправят сразу в штурм. И причем его отправят в штурм его сослуживцы, которые уже послужили какое-то время, уже знают, что это такое, и делают все, чтобы не идти самим. То есть те же самые мобилизованные, которых многие жалеют до сих пор и рассказывают о том, что мобилизованные – это другое. Нам не жалко добровольцев, нам не жалко профессиональных военных, а вот мобилизованных нам жаль. Но на самом деле эти самые мобилизованные за 3 года на войне уже полностью встроились в систему Минобороны, они полностью встроились в машину насилия минобороновскую, машину принуждения, чтобы отправлять других на смерть. Эти самые мобилизованные прямо сейчас являются костяком. Они буквально самые опытные из категории солдат-сержант, кто есть, кто остался. Потому что профессиональные контрактники закончились уже давно. Но в подавляющем большинстве, да, те, кто был контрактниками еще до полномасштабного вторжения. И сейчас самая большая группа опытных военнослужащих – это те самые мобилизованные.
Те, кто выжил.
Те, кто выжил, конечно. Да, те, кто выжил. И они усиленно занимаются тем, чтобы отправлять новобранцев на смерть. Ну, то есть это такая реинкарнация советской дедовщины, только уже в реалиях войны.
Свободный разговор. Мой собеседник – бывший военнослужащий российской армии, аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. У микрофона Мумин Шакир.
Есть ли социальная зависть у контрактников, у кадровых офицеров и солдат к мобилизованным, у которых зарплата там в среднем 200 тысяч плюс-минус рублей, а у кадрового военного, у солдата, наверное, таких денег они не получают, потому что они с самого начала устроили свою жизнь, чтобы служить в армии. Есть ли социальная зависть?
Ну, по социальной зависти между контрактниками и мобилизованными, тут нужно понимать одну важную деталь. Те, кто участвует непосредственно в боевых действиях, да, те, кто находятся на линии фронта, в зоне так называемой СВО, да, путинской, они получают плюс-минус одинаково. Но мобилизованные, которые не участвуют в боевых действиях, не находятся на оккупированных территориях, а, например, по какой-то причине, например, их перевели в пункты постоянной дислокации. Или, например, отправили... Ну, они находятся в госпитале на излечении. Весь этот промежуток времени они получаются фиксированные 200 тысяч, в то время как контрактник, который не участвует в боевых действиях, он получает 20 тысяч. В этом смысле, конечно, есть социальная зависть. Но в целом, в общем, если мы говорим про линию фронта, про оккупированные территории, то там все в одной лодке.
Кто выживает в бою, а у кого нет никаких?
Шансов нет ни у кого. Ну, то есть это ни у кого нет шансов выжить, каких-то, на которые он может повлиять. То есть если ты пошел в штурм, это все. Ну, то есть дальше тебе либо повезет, либо не повезет. Нет никаких навыков, которые позволят тебе выжить. Единственный навык, который позволяет выжить людям, которые почему-то оказались на фронте, это бегство из армии. Все остальное – это процент вероятности. То есть ты не можешь гарантировать свое выживание никак, ничем, никаким методом. Только бегство, только дезертирство и дальше жизнь в мире. Да, не в таких хороших условиях, но в мире.
Так как мы делаем материал про российские потери, какой процент без вести пропавших, на ваш взгляд, от общей цифры?
Сама формулировка «без вести пропавшие» российской армии используется по-разному. В основном в «без вести пропавших» изначально записывают всех. То есть у нас неоднократно встречались ситуации, когда человек даже выжил, попал в госпиталь, а в части он числится как пропавший без вести. К тому же это очень удобный инструмент для того, чтобы прятать потери, размазывать потери по времени. Да? Потому что без вести пропавший не считается погибшим, значит, по нему не нужен доклад. И значит, ты можешь постепенно переводить людей из категории «без вести пропавшие» в «погибшие», чтобы не портить отчетность. Тут нужно понимать, что Министерство обороны российское – это очень категорически бюрократическая система, да, в которой все подчинено фотоотчетам, слайдам, таблицам отчетности, сводным показателям и так далее. Вот. И маркировка людей как «без вести пропавших», она позволяет эту бюрократию выгодно побеждать в пользу командиров. Вот. Поэтому это самая распространенная изначально категория потерь. Да? И они постепенно просто переводят пропавших без вести в погибших. Ну, либо не переводят, и потом это делают родственники уже по решению суда. Опять же, последнее исследование, по-моему, важных историй, если я правильно помню, по рекордному числу признанных погибшими среди пропавших без вести по решению суда. То есть там какие-то просто безумные цифры.
Но мы не можем говорить о процентном содержании, потому что само понятие без вести пропавшие – это расплывчатое, да, понятие. Вот
так, да, конечно. Ну, то, да, мы не можем сказать, что все без вести пропавшие мертвы. Да? Мы не можем. Но, конечно, большая их часть – это на самом деле просто погибшие, чьи тела не смогли забрать, эвакуировать, вывести или опознать. Но, опять же, российская армия усиленно пытается прятать за без вести пропавшими самовольно оставивших часть, дезертиров, пытается раненых помечать как без вести пропавших, или просто людей, чье местоположение они не знают. Ну, то есть командир потерял связь с каким-то из своих подчиненных, он не знает, где он, и для того, чтобы не заниматься и не морочить себе голову, он просто подает его без вести пропавшим, и на этом история заканчивается. А дальше человек очень долго и упорно доказывает, что он не пропал без вести, он вот он, просто у них там радиостанция разрядилась, и он просидел в лесу 2 недели.
Что я у вас еще не спросил, вам хотелось бы сказать? Может быть, так я поставлю вопрос, что важно в этой теме?
Ну, тактика инфильтрации мы не обсудили, подход вообще в целом к ведению войны.
Что такое тактика инфильтрации?
Ну, смотрите, за самого начала войны российская армия, она пыталась воевать колоннами, да, бронетехники. И это заканчивалось просто колоссальными потерями бронетехники. Потом Евгений Пригожин открыл для всех товарищей, командиров, тактику мясных штурмов. Да, это были в первую очередь зэки, которая работала. Да, она была бесчеловечной, она приводила просто к колоссальным потерям, к просто бесчеловечным каким-то соотношениям раненых к убитым. Но она работала, она позволяла захватывать километры, она позволяла продвигаться на самых тяжелых участках фронта. И российские командиры подсмотрели ее. Сначала, так же, как и Пригожин, начали вербовать зэков и использовать их так же, как использовал Пригожин. А потом они распространили эту тактику применения зэков на всех. Вот. Но проблема этой тактики в том, что она жрет очень много личного состава. То есть это просто губительный размен человеческих жизней на километры. Даже на метры, на сотни метров. Вот. В итоге к этому году у российской армии закончилась как бронетехника в массовом количестве каком-то, да, для какого-то вразумительного применения, так и большие запасы личного состава. То есть никаких резервов, чтобы отправлять прям огромные массы, да, и там несколько групп на, просто на километр фронта, да, несколько групп по там, 50 человек в разных направлениях, они не могут себе этого больше позволить. У них нет таких запасов личного состава. Что они делают? Они берут двойки и тройки бойцов и направляют эти двойки и тройки бойцов, создают, ну, там, условно, 10 отрядов на километр и запускают их в разных направлениях в сторону украинцев. И тут расчет очень простой. Большая часть этих малых групп, она умрет. Но другая часть просочится, сможет закрепиться где-то в тылу украинской обороны, и к ним можно будет направлять еще людей и так постепенно накапливать в украинском тылу, по сути, да, какую-то группу из 10-15 человек. Вот. У украинцев не хватает личного состава пехоты для того, чтобы полноценно контролировать всю линию фронта свою и своевременно выбивать вот эти просочившиеся группы, то бишь не допускать накопления людей в тылу своей обороны, по сути. И это дает результат. То есть вот этот прорыв на Доброполье, близ Покровска, был достигнут этой самой тактикой инфильтрации. Ну, российские командиры это называют тактикой применения малых пехотных групп. Вот. И это бесчеловечно, но это дает результат. То есть это не требует столько людей, сколько требовалось Пригожину на километр фронта. Но это все еще супер бесчеловечная, супер пагубная история, в которой выживают, ну, буквально единицы из отправившихся на штурм. Вот. Но это дает результат, это позволяет командирам закрашивать карту и докладывать о том, что мы двигаемся медленно, но двигаемся. Вот. Ну и самое главное, насколько они гордятся этой тактикой. То есть об этом спокойно абсолютно говорят Z-военкоры, рассказывают о том, что это вообще достижение тактического русского гения. Об этом говорит Путин, который прям буквально рассказывает о том, что да, вот мы продвигаемся малыми группами, двойками, тройками. Он прям это говорит своими словами. Рассказывает, да, это нелегко, но продвигаемся ведь. Ну, то есть цена человеческой жизни сейчас в российской армии за счет именно тактики применения пехотных подразделений, она почти равна нулю. Она как будто бы скоро станет отрицательной, эта ценность.
Свободный разговор. Моим собеседником был бывший военнослужащий российской армии, аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим тему потерь российской армии с главным редактором издания «Медиазона» Сергеем Смирновым. С ним мы обсудим совместный проект «Медиазона» BBC и «Медузы» с командой волонтеров, которые установили на конец октября имена почти 140 тысяч российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Вот я бы немножко хотел про этот проект спросить у вас. Вот какова методика определения потерь российской армии в Украине, вот согласно вашему проекту? Как родился этот проект вообще?
Ну, наверное, если кратко говорить про историю, он родился в самом начале войны, когда стало понятно, что это затягивается. И, ну, я очень хорошо помню, как Министерство обороны, они отказывались называть число погибших. Они же за все время, по-моему, однажды только назвали количество погибших солдат, там чуть более 5000, когда было уже понятно, что жертв в разы больше, ну и стало очевидно, они не будут говорить о числе погибших, поэтому родилась идея считать количество погибших солдат. Как считать? Это самый главный вопрос, когда нет данных, но мы живем в эпоху социальных сетей, в эпоху, когда родные, друзья, знакомые об этом активно пишут, это стало основой для методики подсчета. То есть мы внимательно следим за социальными сетями, медиазона, BBC. Особенно важна здесь роль команды волонтеров, которые проводят очень большую часть работы, потому что они собирают информацию по, прежде всего, местным пабликам, по местным группам ВКонтакте, потому что это огромный объем информации, который очень трудно механизировать, потому что люди там буквально иногда в комментариях пишут и так далее и тому подобное, а все-таки запрещать писать о погибших родных, родственниках, друзьях достаточно непросто. Это стало основой методики подсчета, но это и имеет свои изъяны, соответственно, безусловно, нельзя найти информацию обо всех, поэтому мы считаем только тех у нас в информации, кого можно подтвердить и кто подтвержден. Поэтому это довольно сильно может корректироваться. Отнюдь не все обладают обширными социальными связями. Классический пример – это заключенные. У заключенных обычно социальных связей гораздо меньше, но, опять же, есть местные власти. Местные власти находятся в сложном положении. С одной стороны, часто им говорят, лучше не надо дополнительной информации. А с другой стороны, там есть парты героев и так далее, и тому подобное. Очень много принято разных мер, чтобы как-то героизировать эту войну. И, соответственно, очень часто они тоже об этом пишут. Там выходец из нашего города, из нашей деревни, погиб и так далее, и тому подобное. Это для них лишний повод написать. Вот в этом и состоит методика. Это сбор максимально подробной информации через социальные сети, прежде всего, ну и через местные медиа иногда. Иногда, да, мы смотрим, ну, то есть есть разные методики подсчета, но вот это основное.
Насколько рискуют волонтеры, вот занимаясь этой работой?
Стараемся много об этом не говорить, соответственно, потому что мы понимаем, что это, безусловно, очень чувствительная тема. Чем меньше информации, тем, надеюсь, лучше и в том числе спокойнее для их психологического состояния. Но, опять, большая часть работы все-таки связана с работой через интернет. Не надо думать, что люди буквально обходят родственников, с ними разговаривают и подтверждают потери, потому что, ну, это будет слишком опасно.
Свободный разговор. Моим собеседником был главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.